Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал Александра Плющева. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и здесь я представляю проект «Кто такой?». Пожалуйста, поставьте лайк авансом. Подпишитесь на канал, готовьтесь комментировать. Сегодня мы узнаем, кто такой Марк Фейгин.
То, что казалось ценным в отношении репутации, да, вдруг куда-то съехало на салазках прямо в преисподнюю. У меня передовая на нулевой, а у него где-то там в запасе. Это разное. С некоторыми из нынешних первых лиц государства я встречался в качестве потенциального кандидата, рекомендованного на какие-то должности. Были такие. Я такой, да. А мне не надо никому нравиться, и не надо ничего говорить такого на моем возрасте, в моем положении, чтобы кому-то чего-то доказывать. И политики нету, я с вами согласен. А где она? Ну, самая точная блогер. А вы знаете, мне повезло, я застал вот этот хаос времен. По отношению к себе 5-го года или 15-го, я, скажем так, остался вроде тем же, но вокруг меня все поменялось.
Марк, если бы вас попросили как-то самоопределить себя одним словом в плане занятия. Вот что вы делаете, чем вы занимаетесь сейчас, к 2023 году? Как бы вы себя назвали?
Ну, самый точный блогер. Вот, потому что многие избегают такой самоаттестации. Это какой-то с понижением, вроде как считается. Да, вот из тех, кем я был, разных качеств. Я был и депутатом парламента, и был чиновником, адвокатом, кем только не был. Но приходится констатировать, это главное мое качество. Все остальные побочные по отношению к нему. Оно определяет. Хотя я не перестал быть там общественно значимым лицом, наверное, потому что это чуть больше, чем блогинг. Вот. Но блогер, по-моему, вполне отражает. Мне не обидно. Я приемлю это.
Ну, а то есть вы не видите в этом дауншифтинга какого-то?
Нет, потому что, ну, как бы из меня уже, наверное, вряд ли бьюти-блогер получится, поэтому все под этим имеют свой бэкграунд, так что не страшно быть блогером. Ну, надо констатировать, что в эмиграции мы вынуждены стать дауншифтерами, потому что мы вышиблены из своих привычных качеств. Вот. Тем более мне 51 год, это всегда, казалось бы, в других случаях болезнь, но я всю свою жизнь провел в таком, я бы сказал, сложном положении, вот, общественном положении, политическом положении. Так что я к этому очень сильно адаптирован. Так что я не рефлексирую по этому поводу. Вот что.
А это сложное положение, в котором вы все время оказываетесь, оно, ну, как-то рукотворно, потому что вы там скорее ищете какие-то конфликтные или сложные ситуации, или, ну, просто времена все время такие непростые?
Ну, в России вообще все объясняется временами, да, они никогда не бывают подходящими. Я думаю, что, во-первых, это комбинация некоторая из моего индивидуализма. Я вот действительно очень большой индивидуалист, и я это осознаю. То есть я очень плохо коммуницирую в коллективах, сложно встраиваюсь в иерархию. Вот, я человек очень самостоятельный, самодостаточный в этом смысле. Меня раздражает несвобода в принципе, даже личная там, и так далее. Поэтому, конечно, это очень такое конфликтное начало. Но я, кстати, думаю, у очень многих, особенно там выходцев из интеллигентской среды, такое самоощущение. Я не думаю, что я вот в этом смысле оригинален. Вот, а я не думаю, что я, в принципе, конфликтный. Я стараюсь хейта, кстати, избегать до последнего. А если по отношению ко мне он направлен, я очень не люблю вот конфликтовать публично. Я понимаю, что-то из меня убывает в этом смысле. То есть я растрачиваюсь на пустяки. Ну, вообще, знаете, я слышал о том, что мы в зависимости от возраста время воспринимаем по отношению к прожитой части жизни. Почему там в 50 или в 70 лет время бежит быстрее, год раз глаза закрыл, проходит? Потому что по отношению к уже прожитой жизни это время очень маленькое. Человек, которому 2 года, он, конечно, день тянется. А для меня бежит. Поэтому я не очень понимаю, как можно растрачиваться на бесконечное выяснение отношений. Но если ты занят в политике, ты этого не можешь избежать. Это часть твоей репутации, среды обитания. И, в общем, конфликт – это часть политической работы. Но я стараюсь всегда этого избежать до последнего.
Ну, то есть вот Марк Фейгин 2023 года – менее конфликтный, чем Марк Фейгин 2015 года или 2005 года?
Смотрите, за эти времена время очень многое расставило на свои места. То, что казалось ценным в отношении репутации, да, вдруг куда-то съехало на салазках прямо в преисподнюю. Потому что война, она все поменяла. И знаете, и те, кто были авторитетом и значимыми лицами вот до войны, заметили, да, вот как по отношению к Второй мировой войне говорили, до войны и после войны. Теперь тоже все будет до войны и после войны. Я полагаю, что после войны, да, конфликтность в этом смысле снизилась, потому что окопов не 5, не 100, их 2. Ты туда или сюда. И тут очень сложно на меже остаться. И я думаю, что это такой Ким, как я, а я не один такой, помогло очень сильно. Потому что ты остался в том окопе, в котором был. Ты никуда не переходил. И ты оказался прав. Потому что ты говорил о том, что зигзаги между этими положениями, они приведут только к ущербу для репутации, для положения, собственно. И для самоощущения тоже, кстати. Вот. А поскольку я никогда его не менял, несмотря на то, что я иногда был неправ, рисковат, кого-то обидел зря, ну, как всякий человек. Но я все-таки остался принципиальным, я это расцениваю как принципиальность. Мне так легче, мне так стало проще. И поэтому по отношению к себе 5-го года или 15-го, я, скажем так, остался вроде тем же, но вокруг меня все поменялось.
Ну, просто вот вы мне говорите про свое отношение к конфликтам, и я, может быть, как человек, который смотрел со стороны, видела, понятно, да, через свою оптику, как и все мы, да, ну, невозможно увидеть ситуацию вашими глазами. Но вот там... условно, конфликт в адвокатском сообществе, это был конфликт-конфликт, прям-таки вот, ну, то, что сейчас бы назвали срач, извините.
Дело в том, что эта инспирация конфликта, она была вызвана интересами власти. Власть хотела избавиться от такого адвоката, и она избавилась, от Фейгина адвоката она избавилась. И то, что большая часть...
Ну и что, руками Ильи Новикова она от вас избавлялась, серьезно?
А, не только, он инструментален был. Нет, ну что, там главную скрипку играли не он же. Ну не он же играл, ее играло руководство адвокатуры. Так они и добились того, чего хотели. Они хотели, чтобы не было такого адвоката. И это было прямое задание от власти, мне это было хорошо известно. Очень хорошо известно в деталях. Мне это приходили и рассказывали люди, которые работали в адвокатской, Московской адвокатской палате, сливали мне информацию, как и кого вызывают, кому что поручают. Да и не сильно это отрицали. То, что время от времени избирали инструментом вот этого хейта и этого преследования то одних, то других, это не играло никакого значения. А где теперь вот эти все мои оппоненты внизу? Где они?
Мне казалось, что Илья Новиков в том же окопе, что и вы.
А я с ним в один окоп не сяду. Он, наверное, в этом окопе находится, но у меня передовая на нулевой, а у него где-то там в запасе. Это разное.
Ну, то есть вы, в принципе, то, как это формулировала адвокатская коллегия, что, ну, как надо быть сдержаннее, Марк, все-таки, ну, вы же адвокат, а зачем в этих выражениях? Ну, вы не видите этой проблемы для себя до сих пор.
Да, конечно, конечно. Это же все была инспирация выдуманная. Вы просто, понимаете, не следили за все, что происходило рядом. Это абсолютно была обычная форма общения, которую допускают и сейчас, и тогда все остальные. Почему-то выделяли именно меня для того, чтобы преследовать. Но, повторяю, это был политический заказ. Это же очевидно. Если бы я позволял себе все то же, что позволяли и другие, и я сам, но имел бы такую позицию, как, например, у Добровинского, я бы и сейчас был бы адвокатом. Разве нет? Разве я бы сейчас не устроился бы хорошо, носил бы взяточки, был бы успешным, ходил бы на всякие приемы, такой в бабочке, да, и так далее, в шляпе, чуешки. Но нет. Если ты против власти, то все против тебя. И поэтому это не важно, касается, работаешь ли ты в адвокатуре, или ты, я не знаю, там, в общественной деятельностью занимаешься. Ну, ты против власти, значит, получаешь по полной. И для этого будут использоваться любые инструменты. Вот это важно понять. Вот непонимание этого и привело нас к тому, к чему пришло московское сообщество, вот такое полулиберальное, как раз в эмиграции. Теперь оно не до конца осознало. Это конформизм, это взаимоотношения особые, да, они вот и привели к тому, что все оказались в одной тонущей лодке в эмиграции. Ну, тонущей, потому что нет перспектив, потому что просто вычерпывает воду. И я думаю, что пока не придет вот это окончательное осознание, что все, что происходило, это было производное от политического заказа власти, все так и будут говорить, а зачем ты назвал сторонников Путина кремлевскими подхуяшками? Это, собственно, основная претензия ко мне, из-за чего меня лишили адвокатского статуса. Вы знаете об этом? за фразу «кремлевские подхуяшки».
Ну, давайте все-таки напомним, что там были разные люди и разные претензии. И, прости господи, Шарий, и, прости господи, Сталина Гуревич. Но, опять же, мне кажется, что Илья Новиков как-то стоит особняком. Но я поняла, что для вас это болезненная какая-то такая история.
Нет, это болезненная тема, потому что, еще раз подчеркиваю, что кто-то просто подмахивал, как вот перечисленные лица, а кто-то прям работал, прям ходил во вторую службу ФСБ, всякие вот эти вот, которые вы перечислили, фамилии с еврейским оттенком. Это вот товарищи прямо на зарплате. Поэтому с этой точки зрения оценивать как некую самостоятельную претензию, что она вообще никак не связана с действиями власти, ну это же смешно. Понимаете? Ну, как бы несерьезно.
Ну, а с другой стороны, так смотреть, получается, что, ну, все работают на власть, кроме Марка Фейгина. Или нет?
О, нет, это не так. Это вообще не так. Зачем же так? Есть конфликты параллельные, которые в общественной, там, в интернет-сфере происходят. Среди людей, собственно, одних убеждений, одной позиции и одной принципиальности. Я это различаю сильно, потому что я могу, конечно, лично с кем-то конфликтовать, но не это главное. Здесь же мы говорим, что, конечно, всякие прокси, выступающие от имени власти, являются ее инструментами в преследовании. А это разные вещи. И поэтому я бы сказал, что не я один такой, а есть масса таких индивидуалистов, которые считают себя вправе оставаться принципиальными и не менять свои позиции. За это я уважаю. Какими бы они, кстати, часто очень немиролюбивыми по отношению ко мне не были, недоброжелательными. Я их уважаю.
А что для вас вообще быть адвокатом? Статуса вас лишили, но вы в адвокатуре поработали. Причем, как я понимаю, вы пришли в нее в уже, ну, в зрелом, взрослом возрасте. То есть это не то, что там типа не знал, чем заняться в жизни.
Не, вот смотрите, моя история в адвокатуре более длительная. Когда до принятия закона об адвокатуре, он в начале 2000-х был принят, я присоединился к этой деятельности, но меня сразу позвали на административную службу, и я бросил это занятие. Это было в 97-м, по-моему, году. Вот, в гильдии российских адвокатов. Тогда еще не было требования создания единых палат, где принимались экзамены. Их этого ничего не было. Это возникло с закона об адвокатуре еще 2002 года. Вот, я занялся и бросил, хотя, может быть, и надо было остаться, тут разные по этому поводу соображения, но меня позвали, сказали, что есть много интересных вещей, это был 96-й, перекрест 96-97 года, и я ушел на долгих 10 лет, вот, я был вице-мэром, а потом вернулся, собственно говоря, к, ну, это вынужденное было возвращение, мне надо было возвращаться к своей профессии, поскольку, естественно, уже во второй половине нулевых я так и был, оставался в оппозиции. Естественно, мне места не было в управлении или где-то в каком-то значимом месте в бизнесе. Таких уже не пускали. А вот. И я вернулся к адвокатуре, рассчитывая, что это самостоятельная профессия. Это независимое ремесло. Что я там могу быть самим собой. Что никто мне не вправе будет указывать, что мне делать и как. Вот это очень важно. И с меня, я считаю, началась политическая адвокатура. Я ее родоначальник. И на мне она и умерла. Ее больше нет. Почему? Потому что я первым сформулировал принципы, по которым защита по политическим делам является продолжением политической деятельности. Многие этого чурают, да все практически. Они не считают, что она, эта адвокатура в условиях авторитарного государства, в условиях беззакония, может быть продолжением политической и общественно значимой деятельности. А я это сформулировал. И ровно поэтому мои подзащитные 99% спаслись благодаря именно этой методологии. Потому что я использовал политические инструменты для защиты. На это никто не был способен, потому что это очень индивидуальный способ. Для этого нужно обладать и соответствующими знаниями, и опытом, и понимать, как работает государственная машина. Вот я это понимал. И благодаря этому, давайте перечислим, по всем делам, начиная от Пусси Райт, они избежали серьезного наказания, получили 2 года, отсидели 1 год и 10 месяцев. Дело Савченко, например, крупное дело, по которому ее обменяли на российских военнослужащих через 2 года.
Но это обмен.
Нет, стоп, это было и есть политический инструмент. Ну, я добивался с самого начала именно этого. Обмен такой же был с Ильей Умеровым. Он поменяли на 2 оперативников. Ну, они убийцы были, ФСБшников из Турции. То же самое произошло с Сущенко. Его тоже обменяли. По всем моим крупным делам происходило именно это. Люди избегали.
С Ильей Горячевым только не задалось.
Нет, ну что значит не задалось? Илья Горячева обвиняли в 5 убийствах. Это его обвиняли в том, что он являлся организатором организации «Борн». И там шансов было мало. Там, к сожалению, обмен ни на кого не был возможен. Там нужно было, о чем его настаивал нынешний генеральный прокурор Краснов, который вел дело, был следователем СК, он предлагал ему сделку. Ты садишься на 17 лет, но, так сказать, мы тебе скашиваем эти убийства, и ты получаешь непожизненный срок. Илья сам отказался, это было его решение. Вот, на это адвокаты не влияют, и поэтому такой вот и был срок. Я глубоко убежден, что он не виноват в том, в чем его обвиняют, но это единственное дело и единственный мой подзащитный, который сидит. Ни один больше не сидит. Но согласитесь, это дело специфическое, о правых радикалах дела очень специфические, неоднозначные.
Ну, с Борном вообще довольно много вопросов.
Нет, ну, понимаете, я бы разделял все-таки Борна и Горячева, потому что что, собственно говоря, произошло? Горячев поддерживал просто дружеские отношения с Тихоновым. Вот, он подписал бумаги о сотрудничестве с Центром Э, понимаете, а не с второй службой ФСБ России. Шеменков в тот момент руководил управлением. И в конечном итоге это и сыграло, ту роль, которую сыграло. Они ему мстили за то, что он отказался сотрудничать со второй службой. И вот за недонесение, узнанное им, преступление об убийстве Маркелова и Бабуровой, а в этом он должен был понести наказание, он не донес об этом. Собственно, его наградили пожизненным сроком. Ну, это не секрет, в общем, давно это все известно.
А вам вообще важно кого защищать?
Когда я был адвокатом и занимался политической защитой, конечно. Я защищал прежде всего тех, кто выступает против государства. Это первое. И второе, невиновных в том, в чем их обвиняют. Это два важных пункта были.
Вы сказали, что вы родоначальник политической адвокатуры, на вас она началась и на вас она закончилась, а у вас есть вообще какие-то авторитеты в адвокатуре?
Ну, они раньше были, а теперь их нет, потому что, они, понимаете, если бы они умерли на ранней стадии, я бы мог сказать, о, да, это была какая-то выдающаяся фигура, он не поступился ничем, значит, остался принципиальным. В российской адвокатуре таких нет, я не вижу ни одного достойного лица вообще.
Даже среди тех, кого уже нет с нами, типа Юрий Маркович Шмидт?
Нет, ну смотрите как, мы все-таки говорим о действующих лицах, которые берут на себя ответственность, заявляют, что они являются выдающимися процессуалистами или там, не знаю, честными людьми. Их таких нет, их всех обнулил путинский режим. Они все оказались и конформистами, и очень хитрованными большими, трусами и так далее. Ни один не остался, так сказать. Конечно, и Шмидт, и так далее. Ну, вот у меня был мой личный друг, известный писатель был Фридрих Евсеевич Незнанский. В свое время он защищал очень многих писателей. Он потом стал за границей. Он уехал еще в советские годы по еврейской линии. Вот мы с ним дружили. Он был замечательным адвокатом. Борис Золотухин был таким адвокатом. Он здравствующий ныне, замечательный муж там. 90 с лишним лет, мы с ним в одной фракции были. Да, такие люди были, но мы-то говорим о действующих адвокатах, о тех, которые имеют практику, о тех, кто могли бы собой олицетворять адвокатуру. А вот таких нет.
Ну, когда нет судебного процесса, мне кажется, наверное, чуть-чуть меняется вообще вся эта функция, и все немного становятся правозащитниками.
Вы правильно говорите, но это давно произошло. Это не произошло не вот сейчас с войной в 22-м
году. Да-да, это не в 22-м году произошло, и не в 20-м.
Конечно. Да, и даже в нулевых это произошло уже, так сказать, потому что процесс закончился, я считаю, в самом начале нулевых. Дело Юкса уже венчало, ну, вообще, то, что началось с 2003 года, с 25 октября с ареста Ходорковского, да, в Иркутске, по-моему, в аэропорту его взяли. С этого момента, в общем, прекратилось все, потому что это было беззаконие абсолютное. Вот. Но я думаю, даже чуть раньше. Может быть, так сказать, с первых назначений Путиным доверенных лиц в качестве главных судей, да, руководителей судов, ну, например, Егорову, такую, кто сейчас ее помнит, она возглавила Мосгорсуд с приходом Путина, она была женой генерала ФСБ, вот, ну и так далее. Но в принципе в России свободного суда не было, даже в 90-х годах в полном смысле не было. Были элементы независимости, но сказать, что это был свободный независимый суд, как конституционный ветвь власти, этого не было. Поэтому, да, судов не было. Их не было в 10-х годах, в нулевых годах. Это все уже было беззаконие. Поэтому, ну, степень его различалась. Ну, как к 20-м годам все стало вообще всем понятно. Но некоторым-то это было ясно с самого начала.
Но, несмотря на это, вы все-таки свой поход в адвокатуре не прекратили.
Нет, дело не в этом. Я уже говорил, что я в адвокатуре не занимался делами коммерческими, делами, ну, их так называют, общеуголовными, я ими не занимался.
Ну, то есть для вас это было продолжение, скорее, политической деятельности?
Совершенно верно. Это и является определением политической адвокатуры. Конечно. Я выступал в качестве такого тарана государства, вот этого государства, которое ассоциируется с беззаконием. Если бы я оставался просто адвокатом, который исключительно полагается на некие процессуальные инструменты, вообще бы ничего бы не добился. Ничего.
Для вас вообще заход в политику в таком случае, коль скоро все это для вас такой большой политический процесс, большая политическая история и реализация себя в политике просто, ну, разными способами. А вот заход в политику, когда произошел и образом?
Я вообще-то в 22 года стал депутатом парламента. Знаете об этом? В Госдуме.
Марк, я не про такие формальные вещи. Вот, например, мы разговаривали с Владимиром Меловым, и он считает, что его первое, как бы, участие в политической акции — это был просмотр похорон Брежнева.
Область политических занятий возникла, когда я в конце второй половины 80-х присоединился к антисоветскому, антикоммунистическому организации, стал в Демсоюзе. Вот. Я был в таком Народно-трудовом союзе мигрантской организации попеременно. Да. А это произошло там где-то это на перекрестке 88-89 года. То есть то, что я всегда был антикоммунистом, вообще ненавидел левую идеологию, равно как и ненавидел советскую власть и советский режим, это у меня внутреннее. Потому что я вообще коллективных форм не приемлю. А они были их воплощением, тоталитарным. И все было дальше, развивалось очень скачкообразно, потому что это совпало с революционными временами в России. Ну, понятно, как они реализовались, но тем не менее я оказался, ну, как бы на гребне этой большой такой волны, которая смела прежнюю советскую систему. И в постсоветский период я сумел стать тем, кем я, в принципе, мог бы стать в нормальных условиях. Ну, вот давайте так говорить, если бы я в Америке родился, вы думаете, я не стал бы видным адвокатом или или конгрессменом? Стал бы.
Марк, если бы вы родились в Америке, я бы не удивилась, если бы вы стали президентом,
да,
после или вместо Трампа. Честное слово.
Я сомневаюсь. Трамп не самая лучшая, так сказать, последовательность, но дело не в этом. Я просто пытаюсь сказать, что Россия – это страна, я бы ее назвал кладбищем умерших надежд. Кладбищем умерших надежд. То есть никто и никогда не смог в полном смысле добиться того, на что, в общем, мог рассчитывать в такой стране, как Россия. Это горькая констатация. Это не к тому, чтобы мы над этим как-то, в общем, паразитировали от этого. Но факт остается фактом. Те, кто занимается общественно значимой деятельностью, это в широкий спектр. От политики до правозащиты, от, скажем так, управленческой какой-то кадровой работы, да, ну, коронный политик – это человек, которого назначают. Вот. Я меньше всегда был к этому расположен, хоть и имел этот опыт. Но, повторяю, ни один нормальный человек, если он от себя, что называется, от убеждений, не реализовался. А кто реализовался?
В таком случае, почему вы никогда не хотели уехать из России?
Ну, во-первых, потому что это свойство натуры. Вот. У всех по-разному. А у меня свойство натуры в том, что, наверное, это от того, что я наполовину еврей, наполовину русский. Вот. Вот эта вторая часть русская, она всегда понуждала меня жить в таком сопротивлении. Вот. Потому что я все время должен был то, за что брался, доделать. И поскольку мои убеждения внушали мне, что вот вполне реально, а я действительно верил в конце 80-х, в начале 90-х, что все устроится. Я вот в иллюзии в этой пребывал. Может, если я был бы поциничнее, я бы уехал, стал бы игроком вон, в какой-нибудь американский футбол, был бы квотербеком или что-нибудь в этом роде. А я же вот верил, что это все может исправиться, что Россия будет, ну, в общем, такой же нормальной европейской страной, в которой будет нормальная политика, нормальные ею занятия, что люди будут делать карьеру, даже из честолюбивых соображений, в этом нет ничего позорного, понимаете? И так далее. Вот я в это верил. Жизнь доказала, я прожил 5 десятилетий, что это вообще не так, что это вообще невозможно. Но упорство и упрямство мое, оно мешало мне сделать какое-то коренное какое-то изменение в своей жизни, вообще бросить все, что связано с Россией. И я и сейчас не бросил все, что связано с Россией. Я и сейчас занимаюсь Россией. Ее будущим, хотя оно очень безнадежное. Вот. Это свойство натуры, как я и говорю. Один рождается более таким мобильным, да? А другой вот никак не может с собой справиться. И вы против своего существа очень мало можете пойти. Понимаете? Ну, грубо говоря, вот один человек идет, видит, что мальчика бьют или там старушку. Он подходит и может прямо в торец заехать и что-то сделать. А другой просто проходит, понимаете? Есть беспокойные такие
натуры. А третий полицию вызовет.
И это тоже. Но это все равно какое-то соучастие, понимаете? А многие люди остаются безучастными, безразличными. Вот я к этой категории не отношусь. Это, кстати, большое бремя. Проще было бы жить, вот, не видя всего окружающего беспредела. А потом вот эта вторая еврейская натура. Она, знаете, как народ еврейский, он действительно очень беспокойный. Он все время все хочет исправить. Он к чему не подойдет. Да, я это сделаю. Да, я вот как слесарь-сантехник. Помните? Слесарь-интеллигент. Герой Ильфа и Петрова. Он везде подходил и всем мешал работать. Ну, вот так вот. Это свойство сугубо я от происхождения веду. Вот, я так это определяю.
Ну, то есть... Это не вопрос там условного воспитания или того, как прошло ваше детство?
Оно прошло очень самостоятельно. Родители вообще какого-то влияния на меня не оказывали, практически никакого. Я очень самостоятельный был мальчик. Вот, и, так сказать, вообще бесполезно было влиять вообще ни на что. И я абсолютно жил там с последних классов школы вообще очень самостоятельно.
А как вот с таким характером, с такой прям вот ненавистью, неприятием всего коммунистического и советского было учиться в советской школе, которая, по сути, является такой машиной подавления и унификации. Впрочем, как и российская школа.
Смотрите, российская такая же абсолютно. Они, кстати, повторяют этот опыт. А вы знаете, мне повезло, я застал вот этот хаос времен, потому что я закончил в 88 году, мне было 17 лет. И вы знаете, уже разжижение пошло, вот, ну, перестройка, она сопровождалась, потому что я вот вспоминаю уроки как-то обществознания, или как она там называлась, уже не то, что я вот такой индивидуалист, который сидел на уроках, книжки читал. Я видел своих одноклассников, которые, знаете, там им внушали, что в Америке произойдет пролетарская революция. Как они хохотали, катались по полу и, так сказать, спорили с учителями. Это в провинциальной-то школе, прежде чем Куйбышев, нынче Самаре. А слушали западную музыку, я помню, Сига-Сига-Спутник, какие-то металлические группы в то время застала. Все были очарованы западной культурой. Понимаете? То есть это было время, в котором бунтарство было вполне обычным проявлением. Не только юношеское, но и политическое тоже. И поэтому те времена, когда уже стало пожестче, вот, ну, как бы десятилетку ты заканчиваешь, и ты абсолютно свободен. И уже к этому моменту, к концу школы, я был законченный такой революционер.
А армия?
А дело в том, что я поступил на юрфак, и тогда это давалась отсрочка. Вот, на юридическом факультете, в университете в Самарском я учился, и никого не забирали. А потом ведь все забурлило. И забурлило так, что, ну, ее продлевали, эту отсрочку. И я в 22 года стал депутатом. И это как-то снялось. Мне просто выдали в соответствии с кафедрой. Я стал лейтенантом запаса. Лейтенант юстиции запаса. И все это кончилось. Ну, а депутатов уже не забирают.
22 года и депутат. Я себе даже не могу представить, что у вас было в голове, потому что, ну, я не знаю, насколько взрослым вы, насколько быстро вы стали взрослым, но указываете, что вы самостоятельные абсолютно там со старших классов, но тем не менее 22 года. Или из-за вот этого бурления немножко иначе это выглядело, не как там какая-то большая ответственность, какая-то, не знаю, не очень понятная работа. Или это такой эксперимент, гигантский эксперимент?
А многое было случайного. Вот мой заход в Думу, он же был случайным. Многие думают, что это какая-то там волосатая рука, а еще что-то начинает мне тут выдумывать. Время настолько было бурное, я вам напомню, это была первая Государственная Дума после октябрьских событий 93-го года, так сказать, очень жестких событий, да, в Москве, когда, собственно, там люди гибли и так далее. А я уже был местным соруководителем местной Дем России. Движение «Демократическая Россия», которое включало в себя очень много разнородных элементов. И только потому, что слишком мало было промежуток между этими событиями 3-4 октября и выборами в Думу в конце декабря, удалось как-то оказаться в списке в партийном на проходном месте, я же не по округу прошел, на одном из мест. Причем я вам хочу сказать, это все собралось, времена были дикие. Некоторым я даже говорил, что я тебе глаз выдавлю, если ты будешь мне мешаться под ногами. То есть до такого доходило. Да, то есть это были жесткие времена, никто не церемонился, я вас уверяю. И там препятствий было масса. А человек я был очень конкретный. И, так сказать, если что, я говорил, что мне вот перережу горло, если будете мешать.
Не надо, это неприятно, поверьте.
Но, тем не менее, это было, это факт. Времена были очень-очень жесткие. И никто не церемонился. Никого не интересовали сантименты. И поэтому надо было выгрызать свое. А я к этому очень приспособленный был человек.
А цель-то, конечно, у вас какая была? Или вас так процесс выгрызания захватил, что цель уже была неважная? Я говорю, у самурая нет цели, есть только путь.
Ну, смотрите, здесь как ведь все происходило? Как это обычно бывает, аппаратные всякие трюки мешали вообще этой самореализации. Было понятно, что казалось, что это наследство еще советских партийных времен. Там выдавливали из этих списков, драки за них шли. И так далее. Но никто не верил, что это вот так легко можно путем голосования на собрании оказаться в партийном списке, подные документы. Я встречался с Гайдаром до выборов, вот покойным Егором Тимуровичем. Надо отдать ему должное, он меня сильно поддержал. Вот в этом противостоянии. Там было аппаратное сугубо противостояние. Живы еще те люди, которые в этом вовлечены были. Из администрации президента. И тогда противостояние было тяжелейшее. И тем не менее, мне удалось добиться своего. Почему? Потому что не было никакой рефлексии. Я был настроен очень жестко. И поэтому я обязан только себе. Вот с таким настроением, придя в парламент, ну, в общем, повторяю, случайно. Понимаете? В общем, случайно. Потому что этого могло бы и не состояться. Потому что... Ну, вот часто это решают произвольно, а тогда тоже был элемент произвольности. Решалось все на верхних уровнях. И придя туда, я знаю цену, которую я заплатил, то есть мне приходилось бороться за свое будущее. Я уже несколько так подостыл. То есть во мне не было этого, знаете, такого юношеского витания в облаках, что вот я тут депутат парламента. Я к этому уже хладнокровнее относился. Расчетливо так, знаете, спокойно. Вот. И думал о том, как остаться депутатом. Но я недооценил, что времена начали хаотически быстро меняться. Вот. И все начало возвращаться очень медленно, но возвращаться в 90-е годы, со второй половины 90-х, особенно после войны первой, я бы сказал, в чеченской, я имею в виду, я уже почувствовал такой легкий ветерок возвращения советских порядков. Ну, они аппаратные в основном были. Но уже это можно было заметить. Роль ФСБ начала возрастать. Им следственные функции, например, вернули. Это был очень такой важный момент. Эпохальный. Вот. У них функции предварительного следствия были изъяты. А в 95-м их все вернули. Вот. И было понятно, что таким, как я, уже не место. Ни в депутатстве, ни еще где-то и так далее.
А вы же... из Самары, и как быстро вы поняли, что региональный уровень не очень ваш, вам надо на федеральные просторы?
Я сразу это понял, то есть и стремился, я бы мог в тот момент разменять на местный ЗАГС депутатство, и такие предлагались варианты, в этом же и стоял вопрос, зачем тебе парламент, куда в таком возрасте, а давай мы тебя там организуем пониже чего-нибудь. Ну, я не буду передавать, в каких выражениях и какими способами я сказал, что нет, так не будет. Я получу то, что я заслужил. Вот, но да, это было сразу понятно, что мне делать нечего было в Самаре. Я, как знаете, вот это ощущение провинциальности у меня отсутствовало полностью всегда. И я фактически в эти 2 года навсегда уже покинул Самару и больше никогда туда не возвращался.
Но, тем не менее, с администрацией города потом позднее ведь работали, ну, просто в представительстве в Москве.
Да, да, я вернулся. В каком качестве? Просто сказать, ты без того в Москве живешь, но ты же можешь, как замглавы, значит, помочь нам в решении всех вопросов юридических. И это совпало с отношениями. Там, я когда приходил, бывшим мэром Самары был Олег Сысуев, который стал вице-премьером. Вот, и у меня с ним были хорошие отношения, это сильно помогло, там он на метро помогал, на всякую ерунду вот такую. Вот, и нужно было установить эти отношения, как бы наладить их. Тогда еще в 97-м, когда я стал вице-мэром, ну, понимаете, как, времена были непростые, И нужно было, чтобы какие-то городские программы, которые рухнули одномоментно, потому что пришел в качестве мэра человек, который был, ну, скажем так, ну, не преемником прежней власти, нужно было эти отношения вернуть и так далее. И много чего было в этом смысле сделано. Ну, такая абсолютно бесполезная была моя работа. Я просто ничем фактически не занимался ценным. И она меня тяготила очень сильно.
А еще, мне кажется, странно работать вице-мэром в городе, если ты этот город не очень любишь и не очень хочешь там оставаться, нет?
Нет, так нельзя сказать, что я его не любил. Я сам Арту очень любил. Я вообще был большим ее патриотом. Но другой вопрос, что этот масштаб не для меня был. Это было очевидно. То есть я это понимал, и эта рефлексия меня не оставляла все эти годы. Но ведь спасалось, что я не работал как бы в Самаре. Не секрет, что мне в конце 90-х предлагали перейти в ряд министерств и так далее. Было такое. Управление там возглавить. А вот. Было, было. Но как бы это тоже как-то меня выглядело так, знаете. С некоторыми из нынешних первых лиц государства я встречался в качестве потенциального кандидата, рекомендованного на какие-то должности. Были такие. Но я думаю, что сложилось, как сложилось. Потому что я бы не смог бы быть путинским чиновником. Вот что. А время через несколько лет наступило. И поэтому, поскольку я с презрением всегда относился к этой среде, я бы не задержался.
Политик – это человек, который все-таки работает для своих избирателей. А вы для кого работали?
Нет, ну нельзя сказать, я помог очень многим. Я помог очень многим. Во-первых, в период своего депутатства я, в отличие от очень-очень многих, находился в Чечне и привез своих избирателей в качестве военнопленных 81-го полка, которых мне лично Масхадов передал. Это был такой военнослужащий Гемодеев, но там были еще несколько, которых потом отдали родителям, о чем была договоренность, и подписал он документы при мне. И у меня, кстати, сохранился его документ один, его рукой и так далее. Это вот, я считаю, в период войны, а за те 2 года, я напомню, Первая Дума работала 2 года переходных. Я был депутатом парламента не 4, не 5 лет, как сейчас, а всего лишь 2. Ну, не говоря уже обо всем остальном, очень многие благодаря мне, знаете, кто-то спасся, кого-то из тюрьмы вытащили. Если мы говорим о рядовых избирателях. Ну, а потом мое главное качество было как законодателя. Знаете, при мне не такие, как сейчас законы принимались. Вот я был в незаметном, без внешнего блеска, комитете по вопросам местного самоуправления. Да? И это была первая редакция закона об общих принципах организации местного самоуправления. Вообще, большая конституционная реформа по созданию целой ветви власти, местной власти. И я какую-то роль к этому тоже приложил. Мне кажется, это было важнее даже, чем просто ты написал какой-то депутатский запрос в пользу какой-то матери-одиночки. Это было важнее. Хотя и это тоже было все. Ну, работали помощники и так далее. Понимаете как? В те же времена депутатов все равно все-таки в Первую Думу выбирали. Вот это очень важно. Ты зависел от избирателей. А последующие все годы, не говоря уж нынче, сейчас уже лет 20 как нет, парламента никакого. Что, кого-то выбирают, что ли? Он как-то зависит от своих избирателей? Вообще никак.
Нет, да и политики нет.
И политики нету, я с вами согласен. А где она?
Политики нет. И в этом плане, конечно, то, что вся ваша деятельность с самого начала, с старших буквально классов, это деятельность политическая. Да, конечно, интересно, как это происходит на фоне того, как в России политика и себя в довольно тяжелых репрессивных условиях. И как приходилось из года в год перестраивать свою политическую работу, подстраиваясь под меняющуюся реальность.
Смотрите, мне было легко. Во-первых, я был молодым человеком. Во-вторых, я не менялся в убеждениях. Вот очень важно сказать, что у меня всегда немножко такие правоцентристские были убеждения, больше консервативные, нежели либеральные. Но любая такого рода свободная идеология, она включает либеральные элементы. Конечно же, я сторонник всех либеральных свобод, которые любой нормальный европейский политик, консервативный или очень консервативный, он понимает эту связь. Другое дело, что Россия, она, конечно, в 90-е очень турбулентно, так сказать, закручивалась. И многое из того, что сейчас выглядит совершенно невероятно, тогда это было нормально, понимаете? То есть в условиях, постоянно меняющихся, о которых вы говорите, это было нормально. То есть никому бы в голову не пришло обвинять политика за поддержку другого политика, только потому что тебя купили или еще что-нибудь. Ну, просто не было этой вот определяющей константы денег. Вот во всем деньги. Нет, далеко это не так. Были интересы, была солидарность, были политические союзы. Вот это все существовало в свободных условиях, понимаете? Ну, в общем, на моем уровне это были абсолютно свободные среды, абсолютно свободные. Поэтому, конечно, политикой заниматься тогда было интересно. Вот, она очень быстро менялась, вы правы. Но убеждения можно было сохранять. Ты не должен был вот в угоду власти постоянно маневрировать, изображать из себя лояльного. Вообще не было. Ну, например, конкретный пример, давайте. Вот фракция «Выбор России», в которой я состоял. Ну, так простите меня, это была, да, проправительственная фракция, да, поддерживающая Ельцина, но резко выступавшая против войны в Чечне. Просто, ну, просто вот были решения, прям, а не поддержки этой войны и так далее. Члены фракции ездили в Чечню во время войны, вот как и я, и так далее. И это, в общем, ну, при там каких-то условиях не вызывало конфликта. Вот такого, что, ну, все, меняем все руководство фракции, что-нибудь в этом роде. Ну, не было этого. То есть, можно ли это вообще представить себе в нынешних обстоятельствах? Вообще никак.
Насколько выборы 96-го года как-то поколебали вашу уверенность в том, что политика страны идет в нужную сторону?
Не, сильно поколебали, но позже чуть-чуть. Вот позже, не сразу. Но выборы в Госдуму, их там, знаете, как-то восприняли. Там же коммунисты некоторый реванш получили. И, ну, считалось, что это, ну, еще ничего. Вот как бы возврата к коммунизму не будет. И даже выборы 96-го года, это последние выборы президента, я имею в виду, на которых я проголосовал фактически. После этого я только голосовал один раз. Это на выборах в мэры Москвы. Я проголосовал за Навального. Был такой эпизод известный. А больше я после 96-го года не голосовал. Я действительно проголосовал за Ельцина и в первом, и во втором туре. Вот. Но казалось, что это еще все исправимо. Понятно было, что все это как-то выглядит не очень, конкурент Зюганов, но все это исправится. Это мы очень сильно заблуждались, мы очень ошибались. Это не значит, что кто-то надо и был поддерживать Зюганова или дать возможность коммунистам реализоваться, но то, что произошло потом, во что выродилась, собственно говоря, государственная политика, вообще политика власти, уже не оставляло надежды. Три премьера, которые каждый претендовал на то, чтобы стать преемником Ельцина, были выходцами из спецслужб. Это был Примаков, это был Степашин, ФСК, напомню, в период Первой войны, и это был Путин, который возглавлял ФСБ и оттуда стартанул на пост премьера. Это уже был симптом, который пугал. Действительно, еще даже в 99-м году, даже с приходом в августе Путина к руководству правительства, еще было ощущение, что он не останется. Ну, слишком невзрачный, слишком блеклый тип. Ну, вообще у такого не может быть, да, ничего, никакого будущего. Может, это надежда была, но то, что процессы, которые уже происходили, явно внушали, что, во-первых, капитализм все больше приобретает корпоративные такие черты олигархического капитализма. С другой стороны, роль спецслужб повышается. Это с Ковалевым там стало заметно очень, нового руководителя ФСБ, да, теперь нынче покойного. Это по способу формирования власти тоже стало очень заметно. И стало понятно, что власть сменится не обычно демократическим путем, а это просто будет передача. Такая, знаете, полунаследственная, полусословная передача этой власти выбранному лицу. Выбранному из узкого круга. Вот это понимание, оно начало внушаться. Это было уже видно. Заметно, что Ельцин уже властью в полном объеме не обладает. Вот, то есть его болезни.
Там... Опять же, но вы продолжали свою политическую работу, просто немножко перестраивались как-то и искали новые форматы.
Не, я все время хотел снова баллотироваться в депутаты Государственной Думы. Просто для этого уже не было пространства, оно сужалось. И уже вот СПС, так называемый, который, значит, создан был, я пытался, так сказать, думал пойти по нему, мне предложили место в списке, я планировал идти по округу, но я увидел, что там уже опять чисто аппаратным путем все решается. Так сказать, какая-то результирующая между Чубайсом Гайдаром, Кириенко и с его движением, она называлась, по-моему, «Новая сила», что ли. Потом «Россия молодая», или как он там назывался, у Немцова с Хакамадой. Уже понятно было, что ну, уже все не то. И раздражало, что только вот эта титульная либеральная среда может формировать какую-то альтернативную политическую субстанцию. А не было никаких других Понимаете? А дальше коммунисты, партия власти и, собственно говоря, так сказать, уже появилось единство к тому моменту после нашего Дома России. Не было, оно начало сужаться, это пространство. Это было слишком очевидно, что оно сужается. Ну и последний, очень важный аспект. Выходцы из КГБ. Их нельзя ни при каких обстоятельствах никуда ставить и никуда поддерживать. На высшие должности никогда. Это была такая, знаете, барьер для людей, вышедших из моей среды. Неформалитеты его тогда называли. Это абсолютное табу. Не имей дела ни с какими КГБшниками, никогда не поддерживай, вообще держись на огромном ревизионном расстоянии. Вообще с ними ничего общего не имей. Это было такое, как вам сказать, это почти генетическое чувство было. КГБшник, все. Это, на нем стоит печать. Все. Больше ничего больше не надо. И когда, собственно, Ельцин, как я уже сказал, выбирал из сортов этих КГБшников, ну, было понятно, что никакого хорошего исхода здесь не будет. Это было вот уже очевидно.
Слушайте, а вас КГБ никогда не вербовало?
Ну, упаси бог. Я за всю свою жизнь ни разу даже не разговаривал с оперативником ФСБ. Только когда я стал адвокатом, я по нескольким делам, поскольку их вели органы следствия ФСБ, я вынужден был общаться со следователем. Ни одного слова не произнес ни с одним оперативником за всю свою жизнь. Именно оперативником, не следователем. Следователи у меня были сотрудники ФСБ по делу Джамали, по делу того же, значит, Сущенко, вот, которого обменяли, его обвиняли в шпионаже. Да, следователи управления, следственного управления ФСБ, ну, конечно, я с ними общался. А с оперативником ни разу в жизни даже не перемывался ни одним словом.
А, наверное, еще с Мустафой Джамилевым тоже как-нибудь ФСБ пытались, да, сконтактироваться?
Там, смотрите, там я выступал в деле Джамилева только по его иску об отмене запрета на посещение Крыма, который ему вынесли на основании соответствующего закона о выезде и въезде. Ему запретили там на 20 лет, по-моему. И я оспаривал, и органом решения, которое я оспаривал, был ФСБ. Ну, так там приходил какой-то представитель, я понятия не имею, несколько судов прошло, вы же понимаете, там проштемпелевали решение, все это быстро закончилось и все. То есть по уголовным делам самого Мустафы я не заходил в качестве его адвоката, в качестве его защитника. Они заочно расследовали, заочно судились, и поэтому мне это уже было интересно, было понятно, что там ловить нечего, и я не видел никакого в этом смысла.
И все же мне интересно, конечно. Все время я возвращаюсь к началу нашего разговора, когда вы рассказываете про то, насколько вы такой человек-индивидуалист. Мне, и, опять же, я не знаю, я догадываюсь, предполагаю, сужу со стороны. У меня кажется, что и законотворчество, работа в Госдуме, и защита, если работает команда, да, несколько адвокатов, как в истории с Пусси Райт или с Надеждой Савченко, это же командная игра. Как вы распределяете вот это вот свое «тут я индивидуалист, а тут я часть команды» или нет такой функции?
А вот смотрите, смотрите, что касается Госдумы и законотворчества, это большое преувеличение, что ты часть команды, ты член фракции, да. И ты соблюдаешь корпоративные условия, они нормальные, да, мы голосуем всей фракцией за что-то. Кстати, я часто голосовал против решения фракции.
Нарушали партийную дисциплину?
Нет, там не так, она давала мягкие, в отдельных случаях она давала возможность выбирать, как голосовать, и некоторые голосования, ну, там, сейчас я точно не знаю, по-моему, поддержка правительства очередное было голосование, и бюджета, по-моему, пару раз я голосовал против, сейчас я просто действительно не вспомню, но не принципиально это все было, на самом деле, ничего не меняло. Что касается работы в команде, ну, во-первых, во всех делах, в которых я участвовал, я не в команде работал, а набирал этих людей в свою команду. Это я решал, кто будет со мной работать. То, что они потом себя вели не в соответствии с договоренностями, и в том числе те лица, которых вы упоминали, которые умоляли меня взять к себе, поскольку я был именитым адвокатом, это уже другой вопрос. Но я не собирался ни с кем коммуницировать, никто на равных со мной в мои дела не заходил. Это я решал, кто будет со мной работать. Понимаете, в команде. Это разные вещи.
Марк, вы просто душка.
Я такой, да. А мне не надо никому нравиться, и не надо ничего говорить такого на моем возрасте, в моем положении, чтобы кому-то чего-то доказывать. Вы понимаете? А я исходил всегда из того, что я все-таки в делах, я это называл свалкой адвокатов, я никогда не заходил в дела, где мне надо было с кем-то чего-то согласовывать. Я отказывался, я просто не участвовал в таких делах. Меня приглашают в такие дела. по болотному делу, по другим, я просто нет, я не буду в этом участвовать. Потому что, понимаете как, я не могу отвечать за других людей и не хочу, чтобы другие люди за меня отвечали. Вот и все. Плохо ли это, хорошо ли это, но это давало результат. Вот в тех делах, в которых я заходил, ну, кроме дела горячего, все спаслись. Я это называю не сели, а спаслись. Ни один из них не сидит. Какая разница, обменяли его или он убежал из-под стражи. Неважно, главный результат. Я всегда работал на этот результат. Меня процесс вообще не интересовал. Вот если я добивался этого политического, повторяя результаты, и человек не сидел, значит, результат достигнут. Понимаете? Он не сидит. А мог бы сидеть, и его посадили бы жопой на палку, понимаете, вот на вот в этой тюрьме. Что лучше? Поэтому неважно как, мытьем-то катанем, публичностью или политической адвокатурой, вот этой политической защитой, но лучше вытащить человека. К сожалению, да, вот один единственный кейс, в котором ничего нельзя было сделать, он был именно такой, что там сделать было изначально ничего нельзя.
А вы когда не правы, вы признаете это? Или пока еще не случалось таких ситуаций, чтобы вы были неправы?
Нет, я бывал неправ. И я не всегда далеко, но я признавал, когда это имело значение. Моя неправота, она, так сказать, в основном исходила из неверной, может быть, оценки, слишком, как сказать, повышенных требований к человеку, которому я их предъявлял. А может, не стоило так делать, дать ему какой-то там шанс. Но дело в том, чем я занимался, это всегда имело огромную цену. Любая непростительная слабость или ошибка человека, она стоила огромных, огромных потерь. И такое часто я не прощал. Я думаю, что нужно было снисходительнее относиться и как-то более мягко. Но жизнь сама доказала, что... Ну, что вам сказать? У всего очень высокая цена. Вот сейчас война, она это все и демонстрирует. Посмотрите, любой конфликт, любое противостояние, оно имеет очень высокую цену. Причем эта цена – судьба, репутация, там, жизнь даже зачастую людей. И поэтому надо уметь, понимаете, как в этой кислотной атмосфере, ну вот, суметь быть правым всегда. Это не всегда получается, это невозможно. Мы несовершенны в этом смысле, но, понимаете как, нужно уметь выбрать главное правильное решение. Поэтому я признавал, даже публично иногда, что я не прав и не стоило, чаще не стоило даже вот реактивно как-то действовать и так далее. Но, повторяю, мало людей, которые признают свою неправоту. Многих вы таких знаете публично.
Практически никого, к сожалению. Почему-то считается, что это проявление слабости, хотя я как раз считаю, что это проявление силы и мудрости.
В отдельных случаях это и проявление слабости, а в отдельных случаях это действительно мудрость. Но... Мы настолько в тяжелой обстановке, вот то, в чем мы занимаемся, мы же не общество филателистов, вот вы приходите со мной, как нумизмат, меняете на марки. Да? Мы занимаемся общественно значимой деятельностью, медиа, мы занимаемся политикой, вот, ну, не той политикой, которая нормальная, а вот политикой как выражение линии поведения по отношению к власти. Вот. Мы же вот в оппозиции, кто-то в независимых медиа и так далее, ну, это, в общем, требует от нас очень жестких решений. Иногда без всякой рефлексии. Ничего с этим не поделаешь. Иначе, ну, просто, повторяю, заплатишь высокую цену.
А вы быстро принимаете решения?
Когда от этого зависит очень многое, когда от этого зависит моя судьба, да, очень быстро. Вот так я уезжал из России. Мне ясно сказали, что завтра мы придем с обыском, и я уехал. Мне не надо напоминать, я не должен был этого ждать. Почему? Потому что, вот, например, к вопросу о посадке и выборе. Конечно, индивидуальность того же Навального и Ильяшина доказывает, что эти люди гораздо смелее, гораздо последовательнее. И это доказательством этого является их поведение. Но я все-таки исходил из чего? О том, что, во-первых, я настолько индивидуальный, что я не потерплю несвободы. Вот мне так нельзя, я так долго не выдержу. Я просто знаю, что такое тюрьма, в отличие, быть может, от очень многих, поскольку я провел месяцы в тюрьмах, месяцы, а может быть и годы. Долгое время сидения, наблюдения, так сказать, и колонии, и изоляторы. Я знаю, о чем я говорю. Вот я так жить не смог бы, понимаете?
Небольшой дисклеймер, объяснение для наших зрителей. Это не к тому, что Марк Фегин сидел в тюрьме, он находился внутри... СИЗО, внутри пенитенциарной системы, как адвокат.
Да, конечно, я не сидел, но понимаете, это так рядом, когда ты проводишь часы в предбаннике, потом в следственных комнатах следственного изолятора. Когда ты едешь в колонию, ты просиживаешь в этом же предбаннике, там нейтральная зона, есть проход. Ты садишься, ждешь опять в следственной комнате, ты общаешься с сотрудниками в СИН и так далее. То есть я просто понимаю, ну и ты получаешь информацию, очень много информации. Я понимаю, что это не для таких, как я. Ну, то есть вот в той положении, это не норвежская какая-нибудь тюрьма, там, не швейцарская, это русская тюрьма. В ней ты либо терпишь, либо погибаешь. Тут очень сложно, особенно людям, которые за ни за что сидят, ну, люди, которые особенно по политическим мотивам сидят, но нужно иметь, может, свойство характера другое и так далее. Вот какой момент, и поэтому, понимая, вот из этого исходя понимание, что, так сказать, 9 лет подъем, не застегнутая пуговица, заправленная кровать, ну, кто-то может с этим смириться, я нет. Поэтому я предпочел другой вариант. И я считаю, что я был прав, несмотря на то, что это может быть часто выглядит как самооправдание, поскольку, ну, вот я решил, что я им отомщу за все, и за лишение статуса, и за преследование меня, и я им отомстил. И я считаю, что я им нанес огромный урон. Я это просто знаю. Гигантский урон.
Тем, что вы делаете сейчас.
Конечно.
Вот это вот публицистика, не знаю, как это надо, блогерство. Да мы же согласились, блогерство.
Ну, нормальное название, блогерство, да. Я сам себе редактор, сам себе журналист, сам себе интервьюер, сам себе и даже интервьюируемый. Я сам по себе. То есть я могу себе позволить все. У меня нет ни цензуры, ни обязательств, ничего. Я абсолютно свободный человек.
Сейчас, когда уже больше года идет война, и вы видите ее, и вы в окопе, вы как-то переосмыслили, ну, в информационном окопе, неважно, ну, вы выбрали свою сторону, и, ну, вы и были на ней. Вы как-то переосмыслили и вообще вспоминали и сравнивали свои ощущения с 90-ми, когда вы поехали воевать под командованием Ратко Младич.
Ну, это неверно с самого начала. Ратко Младич был командующим, но, так сказать, ни под каким командованием его лично я никогда не был.
Ну, я просто ЖЖ ваш читаю, поэтому...
Ну, это не так.
Да, тут написано, под началом генерала Младича я воевал в Боснии.
Я не помню, чтобы я так писал. Вот еще раз хочу подчеркнуть, что вот неверные трактовки этого, особенно, так сказать, попытки приписать мне что-то, так сказать, какие-то вещи, они просто нелепые по той простой причине, что это было началом 90-х, не было ни Путина, ни, значит, Украины или России, которые одна другую захватывают. Ничего вот из того, что мы видим, не было. Это была почти колхозная война, ничего даже похожего на то, что происходило даже в Чечне, не говоря уже в Украине, не было даже отдаленно. Никакой авиации, никаких вот этих прорывов, никакой вот этой жути всей в таких масштабах, которые есть сейчас в Украине, ничего вообще этого не было. Это раз. Во-вторых, я находился недолго, и действительно, я много раз на эту тему уже отвечал, много раз рассказывал, никогда это не скрывал. Вы цитируете там «Есть мой реально ЖЖ». Там достаточно подробно постами все это описано для того, чтобы не прибегать к этой теме раз за разом. Еще раз хочу зафиксировать, что это были начало 90-х годов. Это было 30 лет назад. Это было политическое занятие, которое было авантюрное, не имело под собой большого такого идеологического смысла. По сей день мои сослуживцы в Украине, некоторые из них воюют за Украину, есть и такие, которые были там со мной на Балканах, например, не говоря о всяких других, вспоминает об этом как о каком-то эпизоде переживания. Вообще не ясно было, что завтра будет, когда мы там находились. Мы вообще, может быть, и не собирались вернуться в Россию. Такое это было время. Что касается нынешней войны и сравнения с этим, да, ну, сейчас скорее верно сравнивать с какой-то большой гигантской войной, а не то, что происходило на Балканах. На Балканах разваливалась такая же империя, вот, какая она была и в СССР, это был микро-СССР, но только в Европе, в Южной Европе. Вот. Югославия – это СССР. Микро-СССР в сравнении с СССР большим. Сейчас все-таки мы имеем дело с такой большой колониальной войной. в том смысле, что бывший, так сказать, взявший на себя функцию олицетворять собой этот СССР, Россия, часть, хочет завоевать маленькое соседнее государство, бывшее его республикой. Ожесточение, с которым она воюет в 21 веке, и война, которая вовлекла в себя с разных сторон громадное количество государств, прежде всего со стороны Украины в качестве ее союзников, несопоставимо, несравнимо с тем, что происходило хоть в Югославии, хоть там, не знаю, в Приднестровье, хоть в Карабахские конфликты разгоравшиеся, хоть в Чечне даже. Ну, несопоставимо. Воюют в воздухе, воюют на воде, воюют на земле. Нигде такого нет.
Это масштабы. А если говорить про человеческое?
Несопоставимо. Просто несопоставимо. Это гораздо более жестокая война, чем то, что творилось там. Но не забывайте, что я уехал еще в 93-м году, и все, что все жестокости, которые были в 95-м, все знаменитые, это все проходило уже гораздо позже. Ничего этого не видел, никакого отношения к этому не имел. Я даже когда был депутатом, уже в качестве депутата съездил в Боснию. Была парламентская поездка, я в ней участвовал. Вот. Там приехал и виделся там с разными людьми, с служивцами и так далее. Но, тем не менее, еще раз повторяю, это несопоставимо. Вообще несопоставимо. То есть, там все было очень так, знаете, локально по-деревенски. Не было этого масштаба. Все это, знаете, чтобы армии в сотни тысяч людей воевали на линии фронта в тысячи километров, больше тысячи, говорят, 1300 так, да, в Украине. Этого ничего не было. Все было скромнее.
Хорошо, если в ваше восприятие это такая локальная очень вещь, и вы возвращаетесь после этого домой, с какой мыслью, что я вообще больше никогда войну видеть не хочу? Или как? Я понимаю, что это вообще-то очень травматичное обстоятельство. Люди с войны возвращаются с ПТСР. Им нужна помощь после этого.
У меня ничего подобного никогда не было. Я никогда такого не чувствовал. Хотя таких людей видел, безусловно, и не раз. И помогал даже некоторым материально, как обычно. Просили там выручить, там туда-сюда. Смотрите, это тоже от свойства натуры сильно зависит. Какой человек внутри. Поэтому... Тут тоже не на всех этот ПТСР производит впечатление, там посттравматический синдром, если кто не понимает. Это тоже очень сильно различается от натуры, от человека, от характера, от психологического здоровья. Сильно отличается. У меня ничего подобного даже отдаленно не было, я никогда такого ничего не чувствовал. Ничем не могу в этом смысле даже поделиться в качестве какого-то там ощущения и так далее. Вообще ничем. Вот. Я провел свои дни в окопах, сидя в них, так сказать, ротируясь, и ничего такого, значит, со мной сверхъестественного не происходило. Ну, вот я не могу похвастаться. Ну, не было никакого там чего-то такого, что могло бы нанести мне непоправимый ущерб моему психическому здоровью. Что касается нынешней войны...
Да не, ну и слава богу.
Чего не было, того не было. Понимаете? То есть, не было, понимаете? Ну, если этого не было. Вот. Что касается нынешней войны, вы понимаете, вот день под Бахмутом, если ты окажешься на передовой, ты не можешь этого избежать, потому что это совсем другого масштаба война. Там она вообще другого ничего не предполагает. То есть мы это осознаем, почему? Потому что, ну я повторяю, и масштаб, и степень, и так сказать, ожесточение жуткое. Там же деревни на деревню воевали, а здесь-то ведь вы посмотрите, народ на народ. Это очевидная война народов. Как бы мы ни хотели этого избежать, а мне бы хотелось бы, чтобы русские не так были виноваты, и отделить их, так отслоить от власти и так далее. Но что сделать-то с этим? Ну что, ну как? Мы это все отслоим, понимаете? Это же очень сложно. Тем не менее, конечно, для нормального сознания, для будущего исторического понимания важно все-таки искать хорошее и говорить о том, что далеко ведь не все люди это разделили. Я имею в виду россияне, выходцы из России. Какая-то значимая часть сказала, нет, они сделали шаг в сторону от войны. Они кто-то пацифист, кто-то, значит, противодействует режиму, который вогнал это все в войну и так далее. И они оправдывают вообще целую нацию, так, на секундочку. Ну, уж как могут, понимаете? Уж как могут. Может, получается, не очень, но все равно они же это делают. Так что, в общем, главный вывод, что... Эта война останется очень жуткой в истории. То есть, и длится она уже год, и конца и края не видно. Хотя я все-таки рассчитываю и думаю, что в этом году она закончится. Но последствия она по себе оставит гораздо более глубокие и очень серьезные. нежели войны на Балканах или в других местах в период там, последней четверти века 20-го и начала века 21-го.
После того, как война закончится, Украина победит, вы хотите продолжить какую-то свою политическую деятельность как россиянин в России?
Я вот в перспективу не верю, если честно. Но если бы представить, что по итогу войны не станет всего этого морока, опять же, понимаете, к нам легко цепляться. Ну, что значит не станет? А ты какую роль тут сыграешь? А ты что, хочешь на все готовенькое? И это такое уместная претензия-то. Ну, а что ты, где ты в этом во всем? Ты хочешь что, просто приехать, так сказать, почивать на лаврах или там, не знаю, войти в какой-то список, опять куда-то баллотироваться? Вот я не очень убежден в этом, понимаете? Я ведь никогда... Вот многие уже годы, так вот я выхолостился, что не стремлюсь никакой государственно значимой деятельности, стать там депутатом. У меня как-то это выгорело. Я не знаю, у других, может быть, нет. Но я легко как бы с этим попрощался. Там, я никогда не стану адвокатом, например. То есть все, я закончил, перевернул эту страницу навсегда. Потому что я считаю, что в России, например, адвокатура, она возникнет только новая. Вот та, которая была, она должна исчезнуть вместе с путинской системой, путинским государством. Так же, как парламент вот нынешнего же, он может остаться, что ли? Ну, вот нормальная там, или конституция, так называемая, вот, 93-го года, значит, которую, я помню, как принимали одновременно с моим избранием. А, и так далее, и так далее. Вот, вот в той новой России, в которой не будет вот этого вот всего, Путина не будет, вот системы этой не будет, каким будет будущее, мне сложно предсказать. Кстати, совершенно не обязательно, что оно будет там либеральным и какая-то демократическая революция произойдет. Вообще не факт. Вообще не факт. Слава богу, что в это уже охотно верят, потому что рассматривают только единственную альтернативу в виде вот всего хорошего против всего плохого. Вот все плохое сейчас, а будет все хорошее. Вообще не факт.
Странно, ведь никогда не было, чтобы все хорошее над всем плохим побеждало. Ну, всегда сохранялось что-то плохое. Откуда эта уверенность?
Вы знаете, от надежды. От надежды все очень надеются, всем очень хотелось бы. Я даже смирился с тем, что я никогда не вернусь в Россию. Вот я могу с этим примириться, я могу это, с этим жить и не испытывать никакой рефлексии, и не ностальгировать, и, знаете, не впадать в депрессию. Я могу. Вот я такой сильный человек, я считаю. То есть у меня есть и свои слабости, но... Знаете, я, может, хотел бы там на набережной у себя на родине в Самаре посидеть, пивка попить. Вот. Я иногда скучаю по такому. Но я понимаю, что мне это, скорее всего, не суждено. И я спокойно с этим мирюсь. Я, знаете, мне повезло еще в чем, если мы уж об этом говорим. Я был в организации НТС, в которой эмигрантская организация. Я застал последние хвосты поколений и военного, и даже детей революционного поколения, так сказать, по революционной поры, там, выходцев из РОВСа и так далее, которые еще оставались там, в Париже, в других местах, ну, с некоторыми беседовал. Вот. Ну, если говорить более о старшем поколении, это был такой Роман Редлих, известный философ, ученик Франка из Праги. Он в свое время заканчивал в период Второй мировой войны, кстати, находился на территории там, оккупированной в Смоленске и так далее. То есть я все-таки сумел с разными людьми поговорить и что-то узнать и услышать. Они все, верите или нет, особенно первая волна эмиграции, сидели на чемоданах. Они чемодан не разбирали. Они говорили, вот ну что, сейчас вот большевизм рухнет, и мы сейчас вернемся. Вот у меня такой, знаете, вывод, который я бы хотел, чтобы услышали его нынешней четвертой волны эмиграции, выходцы из России, русские люди, что разберите чемоданы, не оставляйте их в прохожих. Устраивайтесь жить уже с разобранным чемоданом. Не ждите, что вся ваша жизнь должна пройти в ожидании. Потому что вы проиграете. Устраивайте свою жизнь туда, где вам удалось приземлиться. Неважно, в Казахстане или в Грузии, в Германии вы или в Аргентине. Устраивайте свою жизнь. По чечаянию случится так, что удастся вернуться, вернетесь. Вы сможете это сделать с разобранным чемоданом, с неразобранным чемоданом. Но лучше устройте свою жизнь сначала здесь. Ничего с этим не поделаешь. Вам горько будет осознавать, что вы ждали каких-то перемен, которые позволят вам изменить свою судьбу, особенно люди молодые, тем, кому, ну, например, 20-25 лет там, и так далее. Ну, надежды же они питают. Молодость позволяет это. Молодость это позволяет. Ну, у меня там впереди что-то есть. Так вот, не делайте этой ошибки, не совершайте. Я вам опытом, значит, и предыдущих поколений мигрантов, первой, второй, третьей волны, и тех, кто так сказать, мне передал этот опыт и собственный опыт, который, в общем, я пришел к этому заключению. Я призываю вас реалистичнее относиться к тому, что происходит. Сменить нынешнюю систему власти в России может еще более худшее. И это не нулевой вариант. Понимаете? Надо устраивать свою жизнь. А там как пойдет, там что случится, будь что будет.
За прошлое вы, очевидно, не цепляетесь. Но и будущее как-то стараетесь не предсказывать. За что же вы держитесь, Марк?
Хороший вопрос какой. За что же я держусь? Ну, понимаете, есть вещи, которые мне дороги. Нельзя сказать, что мне все недорого и так далее. Я все-таки держусь за себя. Я в себя верю. Вот я как ни во что другое верю в себя самого, потому что у меня не было такое ощущение, как я буду жить, как я устроюсь, что я буду зарабатывать, как я буду разговаривать на иностранных языках, да, там, что я буду и как, кто будет рядом со мной. Ну, я женат, у меня нет такой проблемы, но круг этот ограничен предельно. А у меня есть некоторая догадка о спасительном этом ощущении. Она в том, что в 21 веке, в отличие от наших предыдущих мигрантских поколений, у них не было интернета. У них не было вот этой удивительной штуковины, которая создает эту коммуникацию, беспрерывную, кстати сказать. Мы все пользуемся одними и теми же гаджетами, компьютерами десктопными и так далее. И нет этого страшного ощущения оторванности какой-то вот транстерриториальности, которая не позволяет этой коммуникации с прародиной, что называется, и с тем, что тебе дорого. Она же есть, ну это же факт. И это сглаживает, это смягчает ощущение от того, что ты в чужой для себя среде, там, да еще в каком-то возрасте важном и так далее. Так что я держусь за себя самого, за веру в свои собственные силы, не полагаясь ни на кого. Вот. Но я, в принципе, и раньше так всегда делал. Вот. А сейчас еще я круче. То есть, если я раньше еще где-то оставлял для себя возможность, а вот я там то, туда, люди какие-то. Какие-то друзья, какие-то отношения. А сейчас я даже за это не цепляюсь. И не надо. И все нормально. И мне одному, вот этому самому индивидуалисту, очень-очень хорошо.
Спасибо большое, Марк. Пусть дальше будет хорошо. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно поставьте лайк. Проверьте, подписаны ли вы. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно поставьте лайк, проверьте, подписаны ли вы на канал и подпишитесь на мой канал, буду очень благодарна. Ну и обязательно комментируйте, как вам этот разговор. Узнали что-то новое или не узнали ничего нового, но просто очень порадовались Марку Фейгину. В общем, встретимся в комментариях. Пока!